მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы будем говорить о том, что происходит в Украине, в Донбассе. В дискуссии у нас будут участвовать вот наш гость в студии. Это Владимир Максаков, побывавший в Донецке и, можно сказать, рискнувший даже жизнью, отсидев почти неделю в тюрьме ДНР «Яма». Я надеюсь, что с нами будут по телефону депутат Народной Рады Украины по списку радикальной партии, командир батальона «Айдар» Сергей Мельничук, и мы подключим других журналистов, которые были на территории так называемой антитеррористической операции ДНР, ЛНР, так называемых, в общем, в зоне боевых действий, которые, несмотря на формальное перемирие, в Донбассе и сейчас продолжаются. Ну что ж, мы давайте начнем действительно с личной истории. Владимир, добрый вечер. И прежде всего, я хотел спросить, зачем вам, историку по образованию и по основной работе, было ехать в Донбасс, чтобы попасть, как говорится, в историю?
Я сам себе задавал этот вопрос перед своей поездкой, и, наверное, самый первый ответ, который нашел, это то, что в Украине, на Донбассе, сейчас происходит событие исторического масштаба и, наверное, исторической важности. Мне, как историку, было бы очень обидно пропустить их, не увидеть своими глазами происходящее, и в каком-то смысле я почувствовал пульс истории, ее живое дыхание. Честно говоря, немного обжигающее, но для меня было очень важно это пережить и понять, ну, хотя бы попытаться, что там происходит, так сказать.
Вы хотели понять правду о войне, да? Как вы об этом писали в других своих статьях.
Да, по крайней мере, снять фильтр СМИ, каких-то вторичных источников и действительно попытаться быть свидетелем прямо на месте события.
А почему не с украинской стороны? Вы же могли поехать и с другой стороны посмотреть на войну.
Вся эта история разворачивалась довольно быстро, и, честно говоря, в какой-то момент у меня просто оказалось очень мало времени, и я как-то через своих знакомых пытался выяснить, насколько легко или, наоборот, трудно попасть в зону, так называемую АТО, с украинской стороны, и это оказалось для начала несколько сложнее, а затем и я подумал, что для начала, по крайней мере, я хочу увидеть своими глазами происходящее по эту линию фронта и, может быть, попытаться там кому-то чем-то помочь.
Ну, еще один вопрос. Вот, собственно, вы, как пишут те, кто сделал большой материал с вами на Кольта.ру на сайте, пишут они, что вы завербовались в ополчение. Это значит, что вы прямо из Москвы уже ехали туда, на фронт, или вы где-то в Ростове, так сказать, смогли найти людей, которые повезли вас через границу?
Ну, у нас была пересадка в Ростове, это, по крайней мере, на тот момент был один из действующих маршрутов переброски ополченцев в ДНР и, наверное, в ЛНР.
Но вы готовы были там что, стрелять, убивать, или хотели найти какое-то другое все-таки себе занятие?
Это очень тяжелый вопрос. Скорее, наверное, второе. Готов был найти себе какое-то другое занятие. Но в какой-то момент, когда я ехал в автобусе с ополченцами от границы в Донецк, я должен был для себя решить, готов ли я нажать на спусковой крючок, если бы мне в руки дали автомат и показали бы мне противника лицом к лицу. Тогда, в тот момент, наверное, я бы себе дал утвердительный ответ на этот вопрос. Да, я бы стрелял. Но, слава богу, такой ситуации не случилось.
У нас на связи из, я так понимаю, зоны вот этой вот военных действий или такого мистического перемирия, наш коллега из «Новой газеты» Павел Каныгин. Павел, добрый день.
Да, здравствуйте. Ну, я уточню, что я уже оттуда потихоньку так отъехал, потому что
это радует.
Надо было срочно вернуться в Москву, да, поэтому я уже на пути домой. Вот.
Да. Павел, скажите, пожалуйста, какая там сейчас обстановка? Вот наш гость в свое время, там, в конце лета, начале осени, был тоже там и спокойно, так сказать, переехал через границу с завербованными там ополченцами, а сейчас тоже потоки, так сказать, желающих воевать туда двигаются?
Ну, я читал эту его историю, и я могу сказать, что здесь, в принципе, уже видно людей, которые ходят в военной форме в российской, и которые вполне выглядят себе как профессиональные военные. Например, я вот совсем на днях недавно встретил в центре, в одном из кафе, где так любят проводить вечерами время, там всевозможные добровольцы из Чечни, из Осетии, из России, двух людей в форме, значит, военнослужащих ВДВ, со всеми вот знаками отличия, значит, в погонах, с шевронами, с вот этими вот фирменными блямбами на этих синих беретах, такие триколоры, знаете, вот самолетиками там и парашютами. Вот, я их пытался как-то разговорить, но это было невозможно, они молчали как рыбы, вот, но... Не знаю, в общем, поэтому выяснить не удалось, кто они, реальные десантники или купившие форму военторги, как говорит наш президент. Непонятно. Но вот таких людей становится все больше и больше, и кажется, что вот это вот уже такая началась какая-то открытая история, когда никто уже не скрывает, особо не скрывает какое-то такое полномасштабное присутствие. Например, на глаза ОБСЕ совсем недавно, вот буквально 3-4 дня назад, попалась колонна военной техники, которая шла со стороны Снежного, это на границе России, в Макеевку, да, то есть на передовую, колонна градов, 7 штук. Их даже никто не закрывал, там ни брезентом, ни тряпками, ничего, просто ехала колонна, перла с востока и все, и все это видели. Я сам видел собственными глазами, как грузовики везли пушки, крупнокалиберные 120-миллиметровые, тоже со стороны Снежного. Вот, поэтому ситуация вот такая, немножко кажется, что тучи сгущаются, как-то все очень пришло в какое-то выдвижение, все активизировалось, постоянно стрельба по аэропорту и по Пескам. Пески и аэропорт отвечают, имеется в виду, там отвечают украинские военные, которые заняли там диспозицию эту. Вот. Но пока, к счастью, вот, дело не заходит дальше, чем просто взаимных обстрелов, вот, но вот это вот постоянное наращивание силы, да, и вот это вот постоянно нестихающие артобстрелы, ну что, они к чему должны в итоге привести, да, вот многим кажется, что в конце концов там силы сепаратистов рано или поздно перейдут в некую такую наступательную, значит, некую наступательную операцию, тем более они постоянно говорят, что мы возьмем Мариуполь, мы пойдем и, значит, отожмем обратно Славянск и Краматорск. И вот этого как раз все очень сильно опасаются, и вот кажется, что уже счет идет там не даже не на неделю, а на дни, да, вот может быть там в 20-х числах кто-то говорит, какие-то источники утверждают, что может начаться это наступление. Может быть, в первых числах декабря, вот. Но точно никто сказать не может. Все это, кажется, как-то решается даже не в Донецке, а где-то совсем в другом городе.
Ну, вот. То есть, атмосфера там, в общем, такая напряженная, да, сейчас?
Да, атмосфера там, атмосфера ожидания того, что что-то сейчас начнется очень серьезное, хорошее, и как бы это все ни привело бы к чему-то совсем глобальному, да. Ну, и так рассуждают, по крайней мере, журналисты, которые там работают, так рассуждают те немногие, которые настроены против войны и против, значит, войны любой, против применения сил с любой стороны, с украинской, с российской, там, с ополченской, какой угодно. Людей таких немного, но вот, тем не менее, они пытаются хоть как-то помогать, там, я имею в виду волонтеры, местным жителям, которые остались в некоторых районах фактически без средств существования, там закрыты шахты, закрыты заводы, разбиты магазины в удаленных районах, да, Донецка. Поэтому туда надо постоянно привозить еду, одеяло, лекарства, там какие-то более сложные вещи, типа генераторов. Понятно, что если начнется какая-то серьезная военная история, то очень многие люди окажутся просто брошенными на произвол судьбы, потому что даже то население, которое сейчас как бы получается подведомственно, да, ДНР, то есть ДНР вроде как отвечает за их судьбу, там, за их сохранность, так сказать, за их благополучие, они не получают ни пенсии, там, ни социальных пособий, они говорят, что все это должно выплачивать им Украина, Украина эти денег не платит, ДНР разводит руками, типа, ну у нас нет же бюджета, мы же ничего не можем сделать. Вот, сигли вы к нам еще тут предъявляете. Поэтому чем больше будет разрастаться конфликт, тем гуманитарная катастрофа будет все более и более обретать какие-то совершенно чудовищные такие очертания. Уже сейчас все, конечно, все очень жутко. А что будет потом, даже страшно предположить.
Хорошо, я хотел бы вот нашего гостя Владимира Максакова спросить. Владимир, ну вот, а, так сказать, та атмосфера, которую вы тогда застали, опять же, на территории так называемой Донецкой Республики, вот я так понимаю, что вы стали в каком-то смысле жертвой вот этой шпиономании, поиска там каких-то корректировщиков, вражеских разведчиков и так далее. То есть это действительно так, что люди вот, ну что ли, находятся под постоянным надзором там спецслужб, всяких там НКВД, СМЕРШей, которые там созданы?
Совершенно очевидно, что, к сожалению или наоборот, к счастью, для некоторых разведка и контрразведка в ДНР поставлен на широкую ногу, работает очень хорошо. И да, я сам стал жертвой шпиономании. Слава
Богу. Вас в чем обвиняли?
Ни в чем.
Просто арестовали?
Да. Наверное, именно поэтому можно говорить о шпиономании, потому что никаких конкретных обвинений, претензий и прочего предъявлено не было. Все бы можно было списать на карантин, если бы это не продолжалось 6 суток, из них двое без света, и если бы я не был свидетелем пыток, изнасилований, издевательств в здании, примерно в километре от которого ходили наблюдатели от ОБСЕ и слухом не слыхивали о том, что творится в его подвалах.
Вот. То есть это яма, вот военная тюрьма в здании бывшей службы безопасности Украины?
Да, совершенно верно. Значит, на улице Щерса.
А кто вас там допрашивал? Что это за люди были?
Формально допроса как такового не было. То есть была типа разъяснительная беседа с очень жестким психологическим давлением при задержании, когда мне намекали весьма прозрачно возможность того, что я там же жизнью расстанусь. А допрос, тем паче допрос с пристрастием или с применением мер физического воздействия, этого не было. То есть я как шпион или никого не интересовал, или меня всерьез не воспринимали, и просто решили попугать. Кто были эти люди, на самом деле трудно сказать, так как, разумеется, они все по позывным. Мы не знали никто их настоящих имен, тем более фамилий.
Но лица они не скрывают?
Нет, лица они не скрывают. Более того, кто-то был в партикулярном платье, в цивильной одежде, кто-то вел себя подчеркнуто, вежливо, корректно, скажем, не ругался матом. Кто-то, наоборот, угрожал физической расправой. Очень разные. Наверное, был момент розыгрыша, знаете, плохой, хороший полицейский. Но в целом...
Эти люди производили впечатление профессиональных сотрудников спецслужб или милиции украинской бывшей, или это такие энтузиасты какие-то?
Это бывшие, только, скорее всего, не украинские все-таки, а российские. И...
А почему вы решили, что российские?
Ну, во-первых, они говорили без всякого акцента. Во-вторых, кто-то делился какими-то обрывками личных историй, мол, зачем он туда поехал. И по этим обрывкам я понимал, что передо мной профессионалы достаточно высокого уровня. Я не скажу, что бывшие КГБшники, но, несомненно, прошедшие профессиональную разведческую или контрразведческую подготовку, работавшие и, собственно, в ДНР, занимающиеся примерно тем же самым, чем где-то когда-то они занимались здесь.
Но, опять же, по этим обрывкам можно понять, эти люди находятся там в командировке, или они поехали, ну, условно говоря, отставники, которые поехали вот поработать или там по идейным соображениям?
Скорее, второе. Я вполне могу допустить, что здесь они продавали квартиры, раздавали какие-то вещи и уезжали туда фактически на ПМЖ.
То есть они там решили начать новую жизнь какую-то.
Да, строить Новороссию.
То есть эти люди идейные, они верят в эту Новороссию, или вот они такие, ну я не знаю, поехали туда, как там у вас говорится в ваших записках, отжать что-то?
Знаете, я думаю, что отжиманием, ну, это совершенно голословное утверждение, большей частью занимались местные добровольцы, собственно, ополченцы.
Ну, то есть отнимают машины, да, квартиры, имущество и так далее.
Да. А приезжающие из России, конечно, идейные.
Ну что, они верят, что идет война, скажем, с Соединенными Штатами на территории Украины или что-то другое? Вот как это все соотносится с официальной пропагандой?
Вне всякого сомнения, есть люди, которые верят в это. Есть кто-то, кто лучше информирован. Есть какая-то странная и довольно расплывчатая позиция верхов. Если вы обратите внимание, собственно, нынешнее так называемое правительство ДНР, оно не дает официальных разъяснений по поводу всех этих слухов, кривотолков, которых очень много, особенно вокруг чудовищной ситуации с аэропортом и некоторыми другими горячими точками на территории ДНР. И каждый из этих идейных, я думаю, он имеет какую-то свою собственную картинку у себя в голове. Но так или иначе находится там далеко не случайно, и, как это ни пафосно прозвучит, по зову сердца.
Хорошо, а каковы были условия вот вашего содержания после ареста? Вот вы сидели в этой тюрьме бывшей службы безопасности Украины. Что это такое? Куда вас привели?
Это подвал, который, судя по всему, использовался как тюрьма, еще когда в этом здании была собственная СБУ. Условия чудовищные. Камера примерно 3 на 1,5 метра. Там не встать в полный рост, не лечь, вытянуться нельзя, не толком посидеть. Спали мы на каких-то обломках, по-моему, пенопласта и каких-то еще промматериалов, там несколько пледов. Одно очень хорошо, там не было вшей. В камеру набивалось до 10 человек. Конечно, было очень душно, неприятно, очень страшно. Почти двое первых суток не было света, но мне очень повезло с людьми, у меня были очень хорошие сокамерники. Я думаю, что без них я бы не выжил.
Кто они такие? Что это за люди, которые попали с вами в камеру?
Я познакомился с двумя ополченцами еще по дороге из Ростова в Донецк, и нас задержали вместе. Остальные – это процентов на 90 совершенно случайно задержанные, которые проходят карантин, их проверяют именно как корректировщиков-наводчиков. Некоторые обвинения совершенно абсурдные, вплоть до слишком громкой ссоры мужа с женой с рукоприкладством. Мужа за это задерживали. Или сторожа за то, что он слишком хорошо выполнял свои служебные обязанности и ночью ходил по складу с фонариком и светил. Другие обвинения формально куда более серьезные. Я писал об этом о девушке, которая отметила крестиком местоположение каких-то стратегически важных объектов на территории Донецка. Эта карта осталась на украинском блокпосту вместе с номером ее мобильного телефона. Ее таким образом нашли и подвергали пыткам, ее насиловали.
Она оказалась в вашей камере вместе с мужчинами?
Да, да, она была в нашей камере. Естественно, из моих сокамерников к ней никто пальцем не притронулся, к ней было подчеркнуто вежливое, корректное, хорошее отношение. Насиловали, как я понимаю, ее ополченцы в тюрьме, на яме. Был парень, который сфотографировал дом, не пострадавший от обстрела, чтобы переслать фотографию своей малознакомой по социальной сети ВКонтакте. Они вместе стояли в группе, посвященной Донецку и его нынешнему положению. И еще парень засветился в одной из групп правого сектора, за что был очень жестоко бит.
А его били прямо там?
На яме, но не в камере.
То есть вы видели уже результаты?
Я видел результат, довольно жуткий. Спина у него была исполосована, били, судя по всему, металлическим прутом. Но, слава богу, он физически довольно крепкий и очень набожный, очень верующий человек. А мне при задержании дали возможность взять с собой молитвы слов. И мы с ним каждый вечер молились, так как было очень страшно. И в Бога там по-настоящему начинаешь верить. Этот парень провел на яме в общей сложности больше 2 месяцев.
А кормили вообще? И как кормили, если кормили?
Кормили, как ни странно, в смысле количества неплохо. В смысле качества эта еда, наверное, понятно, оставляла желать лучшего. Ну, баланда. Развозили сначала 2 дня, в 2 раза в день, затем стали добавлять 3-ю кормежку и точно так же вводили в туалет на парашу сначала 2 раза в день, затем уже 3. В какой-то момент, к сожалению, стала чувствоваться нехватка свежей воды. Это вообще проблема Донецка. Там местами довольно серьезно поврежден водопровод. И далеко не во всех частях города бывала горячая вода. В некоторых только 2 часа в сутки, с утра. И вот это чувствовалось, отсутствие свежей воды. Но затем, слава богу, это как-то отрегулировали. И в этом смысле помогает объективно гуманитарная помощь из России, чтобы какие-то местные, совершенно мирные, ни к чему не имеющие отношения жители не мучились от жажды.
А какие-то передачи разрешали передавать там, вот тем, кто сидит в этой тюрьме? Вообще люди знают, что кто-то там арестован, ну, например, родственники, если из местных, в том же Донецке?
Поначалу передач не было, и поначалу, я думаю, очень мало кто знает об этих арестованных, потому что, естественно, о задержаниях не сообщается, и должно пройти какое-то время, чтобы кто-то забил тревогу, зачесался, куда пропал человек. И выяснить это можно, судя по всему, только по очень извилистым таким длинным каналам. Уже примерно через неделю после того, как меня выпустили, вроде бы стали вывешивать списки задержанных. Своими глазами я их не видел, но надеюсь, что это так. У здания бывшей СБУ, как правило, всегда дежурила небольшая группа женщин. Это матери, сестры, жены украинских военнопленных. И это такой тоненький канал связи. Наверное, через них можно получить какую-то информацию, когда кого-то освобождают, кто еще сидит в той же камере.
Скажите, а кто-то из украинских военнопленных с вами находился в камере?
Да, 2 человека.
Ну и, собственно, как с ними обращались?
В отношении военнопленных, в отличие от нас, очень строго соблюдалось распоряжение Стрелкова, данное, по-моему, еще в конце июля. Обращались с ними гораздо лучше, чем с нами. Им был отведен целый этаж, ну и их было довольно много, порядка 170 человек в какой-то момент на одном этом этаже, где у них были даже кровати, то есть они не спали на полу, где их нормально вводили в туалет, где их нормально кормили. Ну вот 2 было у нас, я, честно говоря, боюсь соврать, били их, скорее нет. Я не очень хорошо помню вот этот момент.
То есть тех, кто дошел до тюрьмы, в общем, с ними немножко лучше обращались, чем с другими заключенными, так можно понять?
Именно с военнопленными. И здесь есть, наверное, какое-то представление об офицерской чести у Стрелкова или сознание военнослужащих ДНР, что они вроде как самостоятельная армия, защищающая такое полуавтономное государственное образование, и раз они ведут войну, то должны относиться к противнику там хоть с каким-то уважением.
Ну и обмены, собственно, да?
Да, да, и после этого начались вполне гуманистические такие акции по обмену военнопленными, это большое свершение.
Вот к нам подключился сейчас из Украины депутат Народной Рады по списку радикальной партии, командир батальона «Айдар» Сергей Мельничук. Здравствуйте, Сергей Петрович.
Здравствуйте.
Сергей Петрович, ну вот вы слышали сейчас, наверное, кусочек в эфире разговора с Владимиром Максаковым, который был в Донецке и посидел в тюрьме ДНР на Яме, так называемой. Скажите, какова сейчас ситуация с украинскими военнопленными, с их освобождением? Что вам сейчас известно?
Неизвестно, что почти каждый день, я тут больше контролирую луганскую сторону, это размен с ЛНР. Ну и с ДНР тоже поступают. Но каждый день фактически идет размен, правда, маленький, не так, как обещали, что там будут большими партиями это происходить. Но все равно процесс идет, и это радует.
Вот, а как с гражданскими лицами, которых заподозрили, так сказать, в симпатиях к Украине, к якобы шпионаже и так далее, удается ли их освобождать каким-то образом? Вот Владимир рассказывал о женщине, которая там была вот как раз заподозрена якобы в шпионаже, там ее били, насиловали и так далее. Как этих людей можно спасать?
Точно таким же методами можно, но мы в первую очередь сейчас вытаскиваем это военнослужащих, ну, соответственно, моих бойцов. Вот. Если попадаются при этом мирные жители, не вопрос, мы точно так же ведем переговоры и освобождаем.
Какова сейчас, на ваш взгляд, ситуация на вот этом фронте перемирия, потому что поступает довольно неутешительная информация о том, что вот Павел Коныгин нам рассказывал, корреспондент, проходит новая колонна с техникой, с вооружениями и так далее.
Ну, я вам скажу так, что перемирия как такого нет. Взять даже ту же самую одно из моих подразделений, которое стоит в Трехизбинке. Вот и их пятый день беспрерывно полоскают грады. За сегодняшний день есть ранен 9-летний мальчик, вот, и убита женщина. В основном страдают это мирные жители.
То есть война, зачем, в общем, война, в общем, продолжается.
Дней? Конечно. Зачем 5 дней полоскать полностью населенный пункт мирный?
Просто речь ведь идет о том, что, так сказать, вот представители этих двух республик, так называемых, они уже говорят, что их территория увеличилась. Значит ли это, что украинские войска отступили с линии вот прекращения огня, так называемой?
Ну, взять тот же 32-й блокпост, который по Минским соглашениям это должна быть территория Украины. Войска, которые заняли этот блокпост, Россия сказала, что мы их не контролируем, можете их уничтожать. Вот то, что я вам могу сказать реально. Но мы все равно стараемся не атаковать, потому что не хотим, чтобы потом нас обвинили в том, чтобы мы нарушили Минские соглашения.
Сергей Петрович, ну а что дальше-то? Вот так и будет эта, так сказать, ползущая линия фронта на запад? Или, так сказать, как-то это все остановится?
Я думаю, что не будет, потому что нужно все-таки садиться за формат Европа, Америка и Россия, Украина и договариваться о чем-то, потом, ну, вывести войска и все-таки приступить к мирной жизни.
Скажите, а вот как вы все-таки определяете, с кем вы воюете? Это российские войска или вооруженная сейчас Россия, такая вот повстанческая армия? Что это там на той стороне?
Значит, на той стороне я вам четко могу сказать, потому что разведка работает. И если нужно, я могу взять языка российского военнослужащего, это хоть завтра привезти вам и в Москву отдать вашим, скажем, генералам.
Привезите в Киев.
Привезти в Киев, посольство отдать этого человека могу. Без проблем. Вот. Я могу спокойно говорю, взять языка российского военнослужащего. Хоть завтра.
Но это все российские военнослужащие или это все-таки...
Нет. Значит, с той стороны воюют российские войска, воюют казаки под предводительством Козицына и войска так называемых ЛНР, ДНР.
Понятно. Владимир, ну вот вы когда вышли из тюрьмы, да, кстати, как это случилось? Почему вас освободили? Что сказали?
На самом деле,
что увидели?
Толком не сказали ничего, никаких объяснений не было. Предложили служить штатным военкором. Я, конечно, согласился.
Ну и что вы увидели? Вот наш, так сказать, собеседник с украинской стороны говорит о том, что там есть российские военнослужащие, что их можно там захватить в плен и так далее. Вот с кем вы имели дело, когда там работали как корреспондент?
Российских военнослужащих своими глазами я не видел. Давайте здесь договоримся точно, у них должны быть опознания. Опознавательные знаки. Шевроны, нашивки, погон, разного рода знаки отличия.
А если они не носят погоны российские, то они уже не российские военнослужащие? Они тогда российские, я не знаю кто, агентуры, которые можно в плен не брать, вот господину Мельничуку?
Здесь надо очень точно понимать, в каком статусе они находятся на территории Новороссии. Или они, так сказать... добровольцы, в том числе и
отпуск, идейные. Что ли, приехали?
Нет, действительно строить, как они себе представляют, это новое государство. Или они действительно выполняют приказ, и тогда это те самые зеленые человечки, вежливые люди, истории, с которыми мы знаем. Я повторяю, что организованных подразделений российских военнослужащих своими глазами я не видел. Слухов, конечно, очень много, хватает. И, на мой взгляд, тогда, если говорить о российском присутствии, куда уж большую помощь могут оказать бывшие российские военнослужащие, имеющие опыт Афгана или Чечни, которые в Новороссию приехали все-таки в качестве добровольцев.
Скажите, а почему вы говорите Новороссию? Есть там Донецкая, Луганская области, есть ДНР, ЛНР, а Новороссия такой мистический какой-то субъект.
Но это может быть мой исторический идеализм, что у этих двух самопровозглашенных республик был уникальный исторический шанс построить какое-то новое государство.
Вы в это верили?
Да, в какой-то момент я в это верил.
А сейчас? Вот вы видите там новую государственность?
Сейчас скорее нет.
Ну а что это такое, вот с вашей точки зрения, как историка? Что это, вот как, если другие люди называют это не Новороссией, а там Луганда или Домбабве, так сказать, по аналогии, или там по аналогии с какими-то африканскими названиями. Что это? Вот эта вот полуразрушенная промышленность, о которой нам говорил наш собеседник Коныгин, эти люди, которые отжимают там машины и собственность, это такой сталинский социализм на этом кусочки Донбасса?
Вы знаете, вы совершенно точно это подметили, догадались, сталинщины там хватает. Социализм, скорее всего, проблемы.
Но они обещают раскулачить олигархов.
Да, я думаю, что до этого, несомненно, дойдет, как и до национализации шахт. Это такой, как мне представляется, абхазский сценарий 90-х, начало нулевых.
Только нет абхазов, нет никакой нации. Нет же такой нации дончане, условно говоря. Или лугандоны.
Я бы здесь избегал определения нации.
Даже политической.
Политически как раз скорее уже есть, потому что для меня стало такой очевидной вещью, что эти люди с украинцами уже в плане политическом, социальном, государственном, как народность, самоидентифицирующейся группы, не имеют ничего общего.
А в чем это выражается? В том, что они стреляют в военных с Украины, которые, так сказать, вот представители легальной законной власти?
Не только. Это восприятие ВСУ как захватчиков и украинцев как чуждой народности.
Понятно. Ну вот я тогда Сергея Мельничука спрошу. Сергей, а как вы вот воспринимаете это, когда ну вот слышите такой рассказ человека, побывавшего на территории Донецкой области, правда, 2 месяца назад, но тем не менее. Вот такая псевдогосударственность, значит, держащаяся в значительной степени на терроре, в значительной степени на страхе, и тем не менее вы вот хотели их освободить от непонятно от чего.
Я вам скажу так, что в ближайшем будущем, ну, прошло лето, сейчас начнется зима, у людей заканчиваются деньги, у людей заканчиваются продукты питания. Что им может дать новая власть, так называемая, в кавычках? Они ничего не дадут, кроме грабежей, холода и голода.
Так может, они и не собираются давать?
Кто заплатит людям зарплаты, пенсии? Кто это все им даст?
Ну, если это все будет держаться на терроре, на тюрьмах, то и никто не будет спрашивать о том, можете вы нам что-то дать или нет.
Народ просто выйдет, остатки. Большинство народа, которые там остались, они просто боятся выехать, потерять последнюю квартиру, последнее место жительства. Вот, и их запугивают, что здесь ничего такого нет. Мы сейчас для всех, кто выезжающих, делаем эти участки, где можно построиться. Есть фонды, которые строят людей, которые выехали, строят жилье. То есть мы расселяем людей, которые выехали из оккупированной территории. То есть это все идет, люди просто, многие ну, не знают этого. Вот. А придет зима холодная. Наверх, ну, я думаю, остатки побегут. И останется только та верхушка, 5% от тех, кто там есть, останется, если их не выбьют, не перемерзнут не сами.
Дело вот в чем. Надеяться на то, что эти люди как-то переменят свой взгляд на ситуацию, довольно трудно, потому что они живут, по-моему, в ином информационном пространстве. Так, Владимир?
Да, совершенно точно.
А они действительно верят российским средствам массовой информации, что там идут какие-то злодеи, каратели, хунта и так далее?
Да, но, на мой взгляд, что важнее, это... Я повторяю, затрудняюсь определить процентные отношения, но довольно большая доля всех этих людей – это идейные. И просто так их из Донецка уже не выжить.
Вы хотите сказать, что там остались люди, которые идейно готовы воевать за вот это донецкое, донбасское русское государство? Или воевать за соединение с Россией?
Скорее первое, потому что все-таки идея Новороссии как самостоятельного государства в какой-то момент довольно эффектно развитая Губаревым, она все еще присутствует в умах людей и, думаю, пустила там довольно глубокие корни.
Ну а вот эта нищета, голод, грабежи, бандитизм, они что, не воздействуют на людей? Они не уезжают оттуда? Уезжают же очень много.
Конечно. Правда, в какой-то момент после подписания соглашения о прекращении огня был и обратный приезд беженцев. И здесь, на мой взгляд, просто есть конфликт между гражданской властью, администрацией Донецка и военной, потому что ДНР, конечно, еще не сформировала реально действующих правовых органов власти, чтобы готовиться к зиме, распределять гуманитарную помощь, чинить водопровод или разбомбленный хлебозавод под Донецком. А прежние гражданские власти от этих функций просто-напросто оттеснены. В результате образуется такой зазор, зияние, от которого страдает, к сожалению, прежде всего мирное население, и, наверное, гуманитарная помощь России здесь самый человечный, простой способ им помочь.
То есть России придется кормить еще, так сказать, вот 2 территории с населением там в 2 миллиона человек. У нас Тимур Олевский на связи, журналист «Дождя» и «Эхо Москвы». Тимур, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, Тимур, значит, вопрос, опять же, такой. Ну вот, на ваш взгляд, осознают ли жители там ДНР, ЛНР, так называемых, что они, как говорится, попали, да, что они хотели одного, то ли там в Россию, то ли какой-то самостоятельной жизни, а оказались в голоде, разрухе, сопоставимой с гражданской войной, вот той самой в начале 20 века?
Ну, то, что они это осознают, безусловно, они это осознавали и 2-3 месяца назад. А самая острая стадия восприятия этого наступила в момент, когда Игорь Стрелков-Гиркин приехал со своим ополчением из Славянска. А так было встроено в Донецке, что и так город был весь, как говорит Александр Бородай, в отжимах. И бизнесмены очень страдали, и бизнес закрылся, автосалоны были первыми разграблены и прочее, и прочее. Но все же людей, которые к бизнесу отношения имеют опосредованно, это не касалось лично. Когда ополчение приехало в город, это стало касаться лично, потому что они в городе начали воевать. И тогда уже я был свидетелем сцен, которые, кстати, только начинались еще летом, когда уже, знаете, не выдерживающие женщины и старушки прыгали с кулаками на каких-нибудь ополченцев с георгиевскими лентами и с автоматами, стоящими из-за угла дома и целящимися куда-то в направлении аэропорта. Особенно в тех районах, которые сейчас безлюдны и безжизненны, вот как раз примыкающие к аэропорту. С кулаками на них бросались с криком: «Что же вы делаете? Идите к себе домой, стреляйте». А потом им пришлось оттуда уехать или спрятаться в бомбоубежище. Тогда же, в то же время, люди очень пожилого возраста, хорошо помнящие Советский Союз, приходили, этих ополченцев называли «сынки наши» и приносили им еду, потому что, как мне кажется, они воспринимали их как освободителей, которые Советский Союз на эту территорию принесут. Но это не самое главное. Это было летом, это было осенью. Сейчас вообще ситуация немножко другая. Вообще, Михаил, мне очень нравится перечитывать биографию Нестора Махно именно сейчас. Это очень актуально, потому что история Гуляйполя, взятие Екатеринослава, отношения между директорией, советами и Советской Россией, когда читаешь это, и происходящее в тех же самых местах, в тех же самых названиях и теми же самыми методами, возникает впечатление, что это действительно какая-то злая ирония. История не может повторяться буквально, а она повторяется буквально. И это очень забавно. И сейчас мы находимся где-то в лете или осени 19-го года, когда советы истребляют партизан посредством стравливания их друг с другом. Вот сейчас мы находимся в ДНР и ЛНР ровно в этой ситуации. И местные жители тоже, естественно, переживают это как раз ситуацию, когда уничтожаются непослушные бандформирования и полевые командиры, которых местные жители, может быть, бандитами не считают. И выстраивается некая система, вертикаль военного управления.
Вот тюрьмой на яме, о которой Владимир Максаков рассказывал нам, да, в качестве элемента такого непосредственного управления ситуацией.
Исчезновение Игоря Безлера, беса из Горловки, человека, который расстреливал людей, которые ему не нравились по политическим мотивам, и при этом выстроил сравнительно управляемую, похожую на гражданскую власть в Горловке, где была теплая вода, работала милиция и работали украинские банкоматы. И при этом у него был очень своеобразный свой взгляд на то, что там происходит. И к власти, которая находится в Донецке, он относился, мягко говоря, скептически. Мягко говоря.
Ну, видимо, за это и поплатился. Я Владимира Максакова спрошу еще, я просто об этом немножко забыл. Скажите, а вот при вас людей арестованных или там задержанных убивали или выводили на расстрел? Вот что с этими расправами, о которых много пишут?
Нет, при мне ни одного такого случая не было.
Но только вы слышали, вот когда там какие-то ополченцы кого-то застрелили по ошибке, такая история была.
Да, это я, к сожалению, слышал своими ушами.
То есть и их за это арестовали?
Да, немного побили.
То есть немного все-таки.
Ну, там сломали нос и чуть-чуть разукрасили лицо, и я не знаю, что в итоге стало с этим ополченцем, но формально это все-таки юрисдикция военного трибунала.
Ну, то есть он каких-то интернетчиков принял, опять же, за шпиона.
Да, он расстрелял трех человек.
Я Сергея Мельничука спрошу. Сергей Петрович, что по вашей информации, действительно там на территории вот этих вот двух субъектов, в кавычках, продолжаются такие бессудные расправы или что-то, ну, в том числе, кстати говоря, с теми, кто с вами воевал, но не очень оказался дисциплинирован, или это как-то раздуто?
Нет, у меня такой информации нет, что там идет бессудные просто расстрелы. Просто когда идет бои, вот там, соответственно, людей, ну, это бой. Вот, а такого, что после без суда и следствия просто людей расследуют, у меня такой информации нет.
Ну, уже хорошая новость, да, в конце концов. Еще один вопрос, вот я опять же Владимира спрошу. А что с так называемыми гостями с Кавказа? Вот очень много легенд о том, что там воюют чеченцы, представители Южной Осетии. У вас в вашем рассказе говорится о каких-то людях, которые косят под чеченских героев, которые отпустили бороды и обрились наголо. А кто это такие?
Вы знаете, это, как ни странно, местные. Это дончане-луганчане, собственно, ополченцы. И они действительно с такими солидными окладистыми бородами, и на самом деле бриты на лысо. И, как ни странно, по поведению, если судить по стереотипу, по манере держать себя, они как-то производят впечатление, что имеют что-то общее с Северным Кавказом. Сам я своими глазами видел только одного дагестанца в Донецке. Больше никаких выходцев Северного Кавказа я не видел.
А есть какие-то особые отряды православных фундаменталистов, там, типа такого вот православного Талибана? Там есть какая-то армия, что-то такое?
Есть русская православная армия. Слава Богу, с православием она не имеет ничего общего. Это только название. По слухам, лидер по числу правонарушений в ополчении, но это внутреннее формирование и с православным фундаментализмом, и с православием, не имеющие ничего общего.
Тимур, я хотел вас спросить, как там обстоят дела вот с тем, что Владимир Максаков называет в своем рассказе на Кольте.ру словом «отжим»? Вот сейчас свежая какая-то информация есть?
Но сейчас там происходит наоборот. Там же нужно деньги как-то зарабатывать, и где-то их нужно находить.
Сергею Мельничуку вопрос. Сергей Петрович, вот в российской прессе, так сказать, большой крик о том, что Украина не хочет платить жителям Донбасса пенсии, что, значит, их бросают без помощи, и, мол, это, значит, вот такое подлое поведение с Киева. Что вы скажете как депутат?
Как депутат я скажу так, что это наши украинские жители, это наши граждане, мы считаем своими украинцами. И то, что сфальсифицированы были выборы, так называемые ЛНР, ДНР, это все ерунда, и все равно весь мир, даже Россия, не признала. Вот, одни наши жители, им надо пенсии платить. Другое дело, что нет возможности, как это осуществлять. Нужно найти процедуру, как это сделать. Вот, это другой вопрос.
То есть пока какого-то варианта вы не нашли?
Нет, варианты есть, но то, что заявил премьер, я, например, его точку зрения не разделяю.
Ну, то есть платить на тех территориях, на которых, чтобы люди выезжали и регистрировались.
Да, пока есть возможность такая, что они выехали, нормально в банкоматах получили, потому что на ту сторону у нас доставлять пока возможности нет. Будет возможность доставлять, будет безопасность того прохождения машин и сопровождения инкассаторских машин, да, это другое дело.
Скажите, а вы видите какую-то возможность для все-таки политического компромисса с теми людьми, которые захватили власть вот в этой части Донбасса?
Конечно, конечно, есть. И я еще в начале конфликта разговаривал с многими. В принципе, и сейчас есть вариант то, что можно договориться, обо всем и дальше. Потому что люди, чтобы вы понимали, это пик назрел революции год назад, не только в Центральной и Западной Украине, да, это и на Востоке было. Просто российская сторона воспользовалась этим, и пропаганда и просто повернула людей в свою сторону. А реально там, скажем так, мы все были едины в порыве о том, чтобы сменить власть Януковича на что-то иное.
Ну, они вот сменили на что-то иное. Тимур, как бы вы определили, на что они все-таки сменили? На такой сталинский национал-социализм в духе Зюганова и Проханова?
Да нет, мне кажется, что это похоже на попытку выстроить какую-то систему, построенную все-таки на бизнес-интересах. Вот вы говорили про отжим, Михаил. Посмотрите, как сейчас это все устроено. Дикий отжим, который происходил как ограбление территории, он завершен, там просто больше нечего грабить. А сейчас все совсем не так происходит. Вот, например, открылся пример, да, в Донецке кинотеатр «Звездный», кажется, он начинается недалеко от на улице Щерса. Владельцы этого кинотеатра находятся в Киеве. Открыли его кто-то из сотрудников, и ну не простаивают же помещение, и туда привозят фильмы из России, а люди, которые там стоят в очереди, платят в кассу какие-то деньги. Они идут куда-то, эти деньги, не владельцам кинотеатра. Они идут, видимо, делятся между теми, кто этот кинотеатр открыл.
Ну, понятно, то есть осваивают
ДНР, которые крышуют возможность этому кинотеатру работать. Или, например, в Горловке есть много маленьких. Да, люди, конечно, люди, которые остались там жить, они без хозяев продолжают этот бизнес, уже с хозяевами не делятся. Что же касается, например, вот хотел свое замечание сказать по поводу людей с Северного Кавказа. Вот в Старобешево, а это недалеко от границы с Мариуполем, да, вот от линии фронта, я встретил мужчину по имени Хасан, который выводил пленных, с которыми, которых мы снимали, там находящихся после Иловайского котла. Он довольно жестко с ними разговаривал, не бил никого, угрожал только. Тем не менее, рассказал, что до того, как приехал в Украину, например, он был бойцом батальона «Восток» Сулима Ямадаева. И предыдущая его война, это была война в Южной Осетии. А сейчас он в Южной... А сейчас он, соответственно, на востоке Украины.
Ну, понятно. То есть, сейчас, в общем, есть, так, есть такие люди. Я, знаете, еще хочу спросить Владимира, вот все-таки о той атмосфере страха, вот, ну и вообще после тюрьмы, или даже чтение об этой тюрьме, самому страшно становится. Вот у меня возникло такое ощущение, что в чем-то прав Гершинзон, что мы, интеллигенты, должны быть благодарны Путину, что оплачиваемая им полиция худо-бедно защищает и нас от такого донбасского погрома своими штыками. У вас не осталось такого ощущения?
Вы знаете, честно говоря, осталось в значительной степени.
То есть, если распоясать стихию, то она может, в общем, снести все и в России?
Да, конечно, я в этом не сомневаюсь, ни как историк, ни как человек, видевший своими глазами, к чему это может привести.
Но все-таки цель. Вот я никак не могу понять цели тех людей, которые подняли этот мятеж. Вы ее поняли? Вот из разговоров с людьми.
Вы знаете, судя по всему, цель была очень благородной. Более того, я общался с, наверное, с несколькими десятками мирных жителей Донецка, и в итоге у меня сложилось весьма стойкое убеждение в том, что референдум был таки проведен, если не на легальных, то на законных основаниях.
Ну, это спорно, конечно. У нас в гостях в московской студии «Радио Свобода» был Владимир Максаков, побывавший в Донецке и посидевший в тюрьме ДНР под названием «Яма». С нами был по телефону депутат Народной Рады Украины по списку радикальной партии «Комбат» Сергей Мельничук. И с нами был Тимур Олевский, журналист, наш коллега с «Эхо Москвы» и корреспондент телеканала «Дождь». Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
that you settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობს. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ ციხშირეზე FM 107.4.